В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS772711 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник недели по Рождестве Христовом откроет нашу сегодняшнюю программу. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем мы предложим вашему вниманию слово святейшего патриарха Московского Иерусалима Кирилла, сказанное им за божественной литургией в воскресенье в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в неделю по Рождестве Христовом. Совершит этот час нашего вещания вторая передача из литературно-музыкального цикла по книге Ивана Цветкова «Рождество Христово у разных народов». Читает Екатерина Краснобаева.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наша радиостанция, как вы знаете, существует исключительно на пожертвования православных христиан, на ваши пожертвования наших верных слушателей. Не будет ваших пожертвований, не будет нашего вещания. Поэтому очень прошу не оставить нас без помощи. Перечислить нам средства можно по почте или через сберегательную кассу. Причем все очень упрощает газета «Радонеж». Вы можете вырезать квитанцию, которая там печатается, и оплатить на почте или сберегательной кассе. На газету «Радонеж» можно подписаться в любом отделении связи, а можно приобрести ее в московских храмах. Самый удобный способ пожертвования – это терминалы «Киви». Терминалы «Киви» находятся, ну, практически во всех магазинчиках, даже самых маленьких, или просто стоят на улицах по всей территории России. Там вы находите кнопку «Благотворительность», а дальше «Радио Радонеж». Мы ждем вас каждый день с 11 часов здесь у нас на радио. Мы очень рады, потому что готовы выслушать ваши пожелания и предложения о программах нашей радиостанции. Итак, ждем вас здесь, на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая, в Доме радио, с 11 до 18. Храни вас всех Господь!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 48-е зачало, глава 10, стихи 46 по 52. «Когда выходил Иисус из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“ Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Для Господа конец этой дороги был недалеко. Он уже приближался к своим крестным страданиям. Эта встреча заканчивается радостной надеждой для всего человечества. Впервые мы видим Господа, восходящего в Иерусалим, не только с учениками, но и со множеством народа. Все являются свидетелями этого события. Оно было столь впечатляющим, что в Евангелии от Марка дается имя исцеленного человека. Вартимей — арамейское имя, которое евангелист спешит перевести для своего греческого читателя — «сын Тимеев». Его предельная отверженность миром точно обозначена — «слепой сидел у дороги». Но этот человек, сидящий в одиночестве и беспросветной тьме, чего-то ищет и ждет. С потрясающей внезапностью он начинает звать проходящего мимо Господа. Его вопль — выражение великого горя, но также невероятного доверия. Парадокс заключается в том, что этот слепой видит, кто есть Иисус из Назарета. Он называет его сыном Давидовым. Он называет: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Это не просто слова, это именование Мессии, как свидетельствует Евангелие, когда Господь приводит мнение книжников. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Неизвестно, каким образом Вартимей уже имеет точное представление о нем. Незадолго до этого Петр в Кесарее Филипповой сказал своему учителю: «Ты Христос». Однако слепого грубо одернули. Может быть, толпа, которая хотела просто слушать Христа. Может быть, и ученики, оберегавшие Господа от ненужного общения. Господь же, напротив, останавливается и говорит: «Позовите его». Мы никогда не должны считать человека помехой на нашем пути, ненужной остановкой, когда нам надлежит сделать для него доброе дело. Те, кто вокруг него вначале заставляли его молчать, теперь говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Зов благодати дает нам Христос, чтобы мы пришли к Нему. И в этой благодати великая надежда, что мы обретем то, ради чего мы пришли. Одним движением сбрасывает слепой свое единственное богатство, верхнюю одежду, покрывавшую его. Современный читатель может не понять этой подробности, но первые читатели Евангелия отдавали себе полный отчет, что у слепого нищего в Иерихоне не было больше ничего. Ветхий Завет придавал большое значение одежде бедняка. В законе Моисеевом есть замечательные предписания, обязующие заимодавцев оставлять своим должникам, по крайней мере, верхнюю одежду на ночь. Вартимей, оставивший свое единственное добро, чтобы прийти ко Господу, еще прежде исцеления, делает то, что евангельски богатый юноша был не способен сделать. В этот момент он как бы присоединяется к Петру, который говорит о себе и о других учениках: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Нищий слепой освобождается от всего, что могло замедлить его движение или помешать ему. Одежда в Священном Писании символизирует личность того, кто ее носит. Святые отцы говорят, что те, кто приходит ко Христу, должны сбросить с себя одежду своей самодостаточности и всякой земной привязанности, и свергнуть с себя, подобно длинной одежде, запинающей нас грех. В словах, обращенных к слепому, как будто предложение выйти из состояния смерти. «Встань» в греческом Евангелии звучит как «воскресни». Все подробности чудесны. Все происходит так, будто Вартимей уже не слепой. Он встал, он вскочил. Этот прыжок в ночи, в которой он еще пребывает, порыв веры. Он подбегает ко Христу, преодолевая пропасть, отделяющую его от всех. Господь спрашивает его: «Чего ты хочешь от меня?» Вопрос кажется излишним, потому что нужда этого человека очевидна. Но Господь всегда уважает свободу тех, кто приходит к Нему. Слепой сказал: «Учитель, чтобы мне прозреть». «Иди, — говорит Господь, — вера твоя спасла тебя». И это значит, что дар, полученный исцеленным, касается не только его физического зрения. Конец этого повествования не может не впечатлять. Господь видит веру нищего не только в исповедании Его Мессии, но также в готовности принять в своей жизни последствия этого исповедания. Обретя зрение, Вартимей употребляет его для самого главного. Он входит в свет и следует вместе со своим Спасителем по дороге в Иерусалим, по пути крестных страданий. Мы не знаем о нем больше ничего. Отныне его история смешивается с историей всякого человека, не упустившего своей возможности следовать за Христом. Недостаточно прийти ко Христу для духовного исцеления, но когда мы получаем его, мы должны идти вслед Христу. Кто духовно прозрел, тот видит во Христе такую красоту, которая заставляет его бежать за ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вчера в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялось патриаршее богослужение в неделю по Рождестве Христовом. По окончании евангельского чтения к молящимся, собравшимся в Успенском соборе Лавры, обратился святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день на языке церковного устава называется неделей по Рождеству Христову. Это первое воскресенье после Рождества Спасителя, посвящено воспоминанию о трагическом событии, которое последовало буквально сразу после пришествия в мир Спасителя. Известно из Евангелия от Матфея, что царь Ирод, напугавшись вестью о рождении чудного младенца, вести которого принесена была ему восточными мудрецами, волхвами, не найдя никакой другой возможности, чтобы немедленно покарать этого младенца, решил убить всех младенцев в Вифлееме мужского пола младше 2 лет от роду. И рука царя не остановилась, и невинные младенцы были избиты. Среди них не оказалось рожденного Спасителя, потому что ангел Господень во сне, явившись Иосифу, повелел ему вместе с Марией от рача бежать в Египет. И, как известно, святое семейство пробыло в Египте до тех пор, пока не умер Ирод, и только затем вернулось в Палестину. Как это удивительно! В момент рождения ангелы Божии благовествуют пастухам, а через них всему миру, о том, что явилась слава Божия, и на земле мир, и в человеках благоволение. То есть в очах Божиих люди обрели благоволение, и им даруется мир через рождение Сына Божьего. И тут же в ответ на эту благую весть избиение младенцев. Только ради того, чтобы весть, которую должен был произнести и передать миру Христос, не была услышана. Страдания, скорбь — это то, с чем столкнулась семья Спасителя, его пречистая Матерь, обручник Иосиф. И, конечно, он, будучи младенцем, претерпел невзгоды этого долгого путешествия в Египет. Как-то все очень странно складывалось. Явление ангелов, поклонение волхвов, явление звезды. Ну, казалось бы, род человеческий, который ожидал пришествия в мир Спасителя, должен был бы в этих знаках увидеть Сына Божьего и поклониться Ему, подобно тому, как поклонились волхвы с Востока. Принять Его, а затем, слушая Его Слово, идти за Ним. Но ничего подобного не происходит. Лежавший возле мир продолжает возле лежать. И мы знаем, что не только первые годы жизни Спасителя были омрачены этим гонением, но ведь и вся последующая Его жизнь. Особенно тогда, когда он вышел на свое общественное служение, когда стал говорить то, что должен был сказать. Вот тогда встречная волна злобы, зависти обрушились на Спасителя. И мы знаем, что жизнь его завершилась мученически. Силой божественной он воскрес. Но это уже не от человеков. Это от Бога. А люди сделали все для того, чтобы умертвить своего Спасителя. Когда мы сегодня сталкиваемся с проявлениями безбожия, нередко воинствующего безбожия, которое, по крайней мере, у нас в стране не имеет сегодня власти, чтобы физически бороться со Спасителем и с теми, кто следует за Ним. Но, по крайней мере, как у нас в стране, так и во многих других странах мира делается все для того, чтобы весть благая и спасительная не была людьми принята. И наиболее распространенными усилиями, направленными на то, чтобы весть, принесенная Бога человеком, не была усвоена людьми, сводится к тому, чтобы сказать: да, действительно, был такой человек Иисус. Учил. А далее непременно следует, как и многие другие учили. Ничего особенного он не сказал. И другие говорили нечто похожее. Да и сейчас говорят. А потому сказанное Спасителем есть, мол, одна из точек зрения, одно из человеческих мудрований, а рядом с ним можно поставить множество других, а человек свободен и может выбирать то, что ему нравится. Одному нравится Спаситель, а другим нравятся те, кто проповедует противоположное им сказанное. Наш лукавый век, обращаясь как бы к человеческой свободе и предлагая человеку быть свободным, одновременно предлагает ему под видом этой свободы отказаться от божественной истины. А почему мы, собственно говоря, знаем, что эта истина особая? А почему мы уверены в том, что это не человеческое мудрование? Вот именно сегодня в послании к Галатам апостол Павел нам отвечает на этот вопрос. Он говорит: «Я благовествовал Евангелие не от человеков. Я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел ведь стал христианином уже после смерти и воскресения Спасителя. Поэтому источник его знаний – это необычный источник. Это подлинное откровение свыше. Когда, идя в Дамаск, чтобы гнать Церковь Божию, он увидел Христа воскресшего и принял Его Слово. И из гонителя превратился в апостола, который Словом Своим жег сердца и умы людей, и который прошел тем же путем, каким прошел его учитель, завершив мученически свою жизнь. Апостол Павел является удивительно сильным и проникновенным свидетелем, что Слово Иисуса Христа есть не человеческое Слово, но есть божественное откровение. И потому каждому, кто сегодня пытается смешать это божественное слово с человеческими мудрованиями, а через это подвергнуть сомнению святость и непреложность этого слова. Мы вместе со апостолом можем сказать, что приняли его и научились не от человека, но через откровение Иисуса Христа. А в самом деле, разве источником нашего знания о Спасителе не является божественное откровение? Кто-то может сказать, да нет, это тексты, написанные в древности, вы их читаете, вот оттуда и получаете знания, и тексты эти опять-таки ничем не отличаются от других текстов, египетских, вавилонских, индийских, и Бог знает каких. Мы можем ответить всем, кто ставит под сомнение уникальность слова Спасителя. Мы можем ответить им опытом жизни Церкви и в каком-то смысле опытом нашей Церкви. Мы, как никто другой, столкнулись с силами, которые поставили своей целью полностью искоренить это слово из сердец, из умов людей. И на искоренение этого слова была брошена огромная человеческая сила, такая сила, которой не было за всю историю рода человеческого. Никакие империи языческие не могли сравниться по силе противодействия слову Спасителя, как та сила, что действовала в нашей стране. И мученики, которые остались верны этому слову, даже по количеству своему превышают всех остальных мучеников. Но, может быть, самое ясное и сильное свидетельство о том, что мы научены откровением Иисуса Христа, в том, что даже эта человеческая сила оказалась бессильной перед Словом Божьим. И те древние тексты, с которыми иногда сравнивают Слово Божие, они просто исчезли. Их практически нет. Вся та языческая мудрость, которая казалась мудростью великих государств и мощных империй, она испарилась. Она осталась только на страницах учебников. Она никого более не волнует. А слово, принесенное родившимся в Вифлееме, не просто волнует, а меняет человеческую жизнь. И сила этого слова в том, что источником его является Бог. Но есть еще одна сила, которая делает это слово непобедимым. Это то, что все, что сказал Господь наш Иисус Христос, с легкостью ложится на наши сердца, потому что полностью соответствует внутреннему предрасположению человека. Ибо Бог в соответствии с этой божественной, провозглашенной Спасителем истиной, и создал человека, вложив в его природу тот строй нравственный, то положение мыслей, ту предрасположенность к восприятию истины, которая и откликается согласием нашего ума и сердца, когда мы слышим это слово. Но есть еще нечто более важное. Для того, чтобы убедиться в божественной силе слова Спасителя, нужно попробовать жить в соответствии с этим словом. И вот тогда мы начинаем обретать такой пронзительной силы внутренний духовный опыт, который преодолевает любую человеческую силу. Иногда людям кажется, что так трудно пойти за Христом, так трудно слушать и исполнять Его Слово. Но это видимая трудность. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. И если мы воспринимаем весть, принесенную Спасителем, если мы слагаем в сердце своем евангельские слова, то обретаем легкое и спасительное бремя, начинаем жить по замыслу Божьему, начинаем жить так, как Бог нам велел жить, а это и есть человеческая жизнь. И тогда в радости этого бытия, небоподобного бытия, испепеляются наши скорби и наши слабости и наши грехи. И мы обретаем способность перенести этот наш внутренний райский мир в вечность для того, чтобы там быть в общении с Богом. Если мы откликаемся на Слово Божие, которое является не словом человеческим, не проявлением человеческих знаний, но божественным откровением, мы открываем себе дорогу не только в жизнь вечную с Богом, но и в пределах этой земной жизни обретаем способность иметь в сердце своем Божье Царство. Пусть радостное переживание Рождества Христова всем нам поможет укрепиться в вере и в радостном следовании всему тому, что Бог во Христе даровал роду человеческому. Аминь.
Вы слушали слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанное им вчера, в воскресенье 10 января, за божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Иван Цветков. Рождество Христово у различных народов. Что город, то норов, что деревня, то обычай. Настает великая рождественская ночь.
Ныне совершилось чудо из чудес, ныне сердце роднилось благостью небес. Ныне человеком стал предвечный Бог, и в вертепе в ясли кротит сердце мне, и в ездой ведомых свету на поклон. Мудрецы явились из чужих сторон. Мир, ну, ладом злато, лучший дар земли. И вас востока Богу принесли.
Редко кто ложится спать в нее, не до этого. Так радостно и легко на душе, так весело. Столько различных обрядов, обычаев, примет, что, кажется, не хватило бы несколько ночей, а не то что одной. Примечают и откуда ветер дует, и каков снег, и куда дым поднимается. Смотрят тревожно на звезды, на небе звездная ночь к урожаю и много других примет, переходящих от поколения к поколению, как век стоит. Очень, например, распространено сказание о том, как хорошо поститься в пятницу перед Рождеством и перед Богоявлением. Всего нужно поститься 12 пятниц в году, и за каждую из них человек будет избавлен от всяких бед и скорбей и даже получит особые милости. Кто пятницу пред Рождеством постится, гласят рукописные сказания о 12 пятницах, во множестве ходящей в руках народа, тот человек от напрасного суда избавлен будет. Кто пятницу пред Богоявлением Господним постится, то человек от всяких наносных язв избавлен будет. В церковь. После заутрени начинается праздник священников и детей. Причт в полном составе ходят по домам славить Христа. Хозяева выслушивают духовные каноны и угощают славящиков. государю в старину приходили славить попы Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов. Государь угощал причт в столовой избе пивом и медом из золотых ковшей и давал славленное рублей по 12 на собор. Иногда, впрочем, славленное доходило рублей до 300. Кроме того, певчим за хорошее исполнение жаловалось из собственных рук государя, так как все наши цари вообще были большие любители церковного пения. Своих попов государь посылал славить по богачам, в особенности по известным взяточникам. Один зяк не пустил царевых славящиков к себе, и ему было объявлено быть в приказах бескорыстно. Петр же первый самих сытых дьяков посылал славить.
Yeah!
Но славление кончилось, и молодежь, не обращая внимания на стужу, уже устраивает катание с гор на лыжах и на санях. Нет нужды, что мороз сгибает пальцы в крюк, сандалит щеки, нос. Беда лишь только в том, что кто-то ненароком, кувыркаясь, катясь с горы высоким боком, пущает из носу, хотя не хочет кровь. Сатирический вестник 1790 года. «Дорогу!» — кричит какой-нибудь потешник, заморозивший лукошку и севших на него, чтобы спуститься с горы. Четверть дороги проезжается успешно, затем лукошка начинает вертеться, и, наконец, потешник едет дальше на собственном боку. В Петрозаводском уезде с гор катается на особых чунках. В Каргопольском уезде чунки называются катульками. Усадив девушку на катульке, парень сам прицепляется сзади, и сани быстро летят по склону горы. Только ветер свистит в уши, да снег летит во все стороны. «Едем-ка на лошадях!» — предлагает кто-нибудь. Предложение моментально подхватывается, одобряется и сейчас же приводится в исполнение. Достаются дровнишки, запрягают в них гуськом лошаденок, на каждый сажает мальчугана и пускается во всю прыть по гладкой зимней дороге. Обыкновенно где-нибудь на раскате или повороте парни стараются перекувыркнуть сани, все летят в снег, дети пищат, смех, шутки далеко разносятся в морозном воздухе.
Весьма искусные, умельцы все возможные, а чудо-девы русские, красивые и нежные.
По вечерам, со второго дня праздника, новое удовольствие — наряжаться. Костюмами служат все, что угодно — выворочные тулупы, рогожи и прочее. Парни надевают сарафаны, девки — кафтаны, устраиваются с помощью палок пресловутой коза, и начинается хождение ряженых с музыкой и песнями. Забравшись в какой-либо дом, ряженые пляшут и играют до поздней ночи. Вот идет громадная толпа ряженых. Тут и коза со свистулькой, худая, обглоданная, наглядно изображающая крестьянское горе и нищету, и медведь, и вожак с барабаном, и стрелец, и прочие немудреные костюмы. «Поля, ребята, к Ивану Панфиловичу!» — командует вожак, и вся толпа направляется к избе. «А ну-ка, Мишенька, повернись!» — говорит вожак медведя в избе Ивана Панфиловича. «Покажи-ка честным господам, как ребята горох воруют!» И псевдомедведь усердно ползает по полу избы, изображая кражу гороха. Затем выступает на сцену, как бабы на работу ходят, как девицы в зеркальце глядятся, как староста в хороводе пляшет. И вскоре все пускаются в пляс при подсвистывании козы и неистовом стуке в барабан вожака.
вода в стакане. Лопнут жадные глаза, а я сижу в своем кармане.
Иногда же идет в дело балалайка или гармоника, если случится парень, прибывший на праздник, из города. «А ну-ка, ну-ка, коза!» — кричат парни, — «развернись! Го-го, коза! Го-го, серая! Го-го, белая! Где коза хвостом, там жит кустом, где коза рогом, там жит под стогом!»
Большое дело без разговора, Керасима самому накосили мухомора, а насушили на зиму. Если рученьки умелы, будут ваши овцы сыты.
Надоело плясать, начинает отгадывать ряженых. Фу ты, да не как от Митрошка, восхищаются зрители. Ишь ты, как окрутился леший. И Митрошка, вымазавший рожу сажей, повязавший голову платком и надевший сверх полушубка сарафан, в восторге, что ему удалось так хорошо нарядиться.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года, выданной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.